Вы спросите меня, чем велик человек? Тем, что создал вторую природу, что привел в движение силы почти космические, что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет, тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее.
Это был отрывок из научно-фантастической повести братьев Стругацких «Пикник на обочине». Фантастическая повесть «Пикник на обочине» была издана практически полвека назад. Однако спустя время она продолжает будоражить мое воображение, поражает идеями и навсегда запала в сердце. «Пикник на обочине» — уникальное произведение. Его десятки раз осмысливали, анализировали критики, литературоведы, писатели, и каждый раз находятся новые смыслы. В этом одна из отличительных черт научной фантастики, как жанра. Проходит время, мир меняется и находит новое отражение среди строк, написанных когда-то фантастами. И то, что раньше казалось мифом, сегодня уже может стать былью. На обороте книги можно прочитать краткую аннотацию. Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди, независимо от возраста, образования, убеждений. Каждый находит в них что-то для себя. Но все же главное, за что Аркадий и Борис Стругацкие вошли в мировую историю литературы, считается их окончательное перенаправление фантастики от средства пропаганды научных идей к настоящей научной фантастике. Привет, это «Дилетант», простой подкаст о сложном искусстве. Сегодня я хочу поговорить о научной фантастике советского периода. Завершив перечитывать «Пикник на обочине», стало очевидно, что тема очень захватывающая и обширная. Я хочу поговорить именно о советской научной фантастике, которая мне видится загадочной, вдохновляющей на свершение, одновременно меланхоличной, утопающей в тени ностальгии. «Будь подобен скале, волны беспрестанно разбиваются о нее. Она же стоит недвижимо, и вокруг нее стихают взволнованные воды». Эти строки написал Марк Аврелий во времена, когда процветал стоицизм. Это такое направление философии, или даже школа. Стоики воспринимаются как люди мрачные, суровые, которые, стиснув зубы, готовы терпеть в жизни все неурядицы, а не пытаться их преодолеть. Эти черты я часто замечаю в персонажах на страницах советской научной фантастики. Этот выпуск будет скорее обзорным. Научная фантастика была и остается популярной во всем мире. За один выпуск просто невозможно охватить все сразу. Но начинать с чего-то нужно. Поэтому я решил начать с близкого и понятного всем русскоговорящим советского периода. Сегодня я поразмышляю о фантастических научных идеях прошлого века, о том, почему фантастика и научная фантастика — два разных жанра. Как такой, на первый взгляд, емкий жанр органично синтезировал в себе сатиру, философию, политику, утопию и даже религию. Пожалуй, начнем. В этом выпуске, как и во многих предыдущих, я продолжаю пить чай солнечный собственного производства. На днях я прогулялся по окрестностям своей северной провинции, чтобы послушать, как поют травы в степи. Весной и летом, когда они наполнены соками, луга практически беззвучны, но с наступлением осени они начинают звучать тихо, меланхолично. Я очень люблю осень за ее пейзажи и это звучание. После буйного лета осенняя природа очень спокойная и умиротворенная. Сбор сырья для чая уже завершен. Травы высыхают, желтеют, умирают. Однако мне удалось собрать небольшое количество кипрея, лист которого приобрел красный оттенок и пропитался осенним ароматом. Я уже отправил его на ферментацию и, надеюсь, в одном из ближайших выпусков обязательно попробую и поделюсь с вами впечатлением. А пока самое время успеть обойти увядающие природные ландшафты, пока их не начало заливать дождями. Должен признаться, я никогда не увлекался фантастикой. Меня очень редко вовлекали в фантастические сюжеты книг, кинотрилогий, компьютерных игр, но в какой-то момент я открыл для себя научную фантастику. Точно вспомнить уже сложно, но первое воспоминание уносит меня в детство, когда по ТВ показывали советские мультфильмы в этом жанре. Они разительно отличались форматом, идеями, стилистикой от того, что пытался транслировать Дисней, активно завоевывая эфир в начале 90-х. Это был какой-то свой мир, в котором все поддавалось законам, схожим с нашими земными, и события не казались чем-то придуманными, словно кадры из недалекого будущего. Сегодня их в шутку называют словосочетанием «психоделика» и «джаз», а тогда в детстве это казалось глотком свежего воздуха. Забавно, да, будучи ребенком, я уже ощущал перенасыщение контента. Так вот, в историях о других мирах и цивилизациях авторы часто рассказывали о совершенно обыденных и земных проблемах. Но сперва кое в чем разберемся. Для начала стоит разобраться с жанром. Необходимым условием для существования фантастики является наличие в ней фантастической ситуации. Говоря проще, в тексте, который как бы отражает некую действительность, должны появляться элементы чуждой той действительности, которая описывается в произведении. И каждая фантастическая ситуация является событием или изменением состояния, если и не в повествуемом мире, то по отношению к системе отсчета, то есть нашему миру. Например, в сказках выстраивается модель двойственного мира, которая на одном уровне совмещает эмпирические и неэмпирические явления. Мир сказки строится по собственным законам игры с разными элементами. Собственно, этим сказка отличается от мифа, который строится на отражении действующих законов его писателей или читателей. В классическом понимании фантастика говорит о существовании двух несовместимых миров, и ее главным событием становится вторжение иного мира в мир повседневности, разрыв действительности, появление необъяснимого на месте понятного и привычного. Гоголя можно назвать родоначальником современной фантастики, ну а вершиной в 20 веке – Кафку. Научная фантастика же предполагает однородность мира, о котором повествует. Все необычное, что происходит в научной фантастике, не относится к чему-то магическому, потустороннему, а всего лишь представляет собой еще не познанные нами проявления нашей же реальности. Еще не познанные, но уже познаваемые. Это очень важно, так как вся научная фантастика устремляется то вглубь планеты, то в космос, то в душу человека, то в божественное. Собственно, такое понимание мира, как однородного и целого, живущего по устоявшимся законам, сформировалось еще в 18 веке. Уже в осознанном возрасте мне попалась книга, которая привлекла названием «Возвращение со звезд». Позже я познакомлюсь с творчеством автора, титанического философа, футуролога и научного фантаста Станислава Лема. Позже узнаю, что сам писатель относился к великолепной экранизации своего романа «Солярис» Андреем Тарковского резко отрицательно. Эта книга в какой-то степени стала спусковым крючком в моих литературных путешествиях по научной фантастике. Она задает множество вопросов и дает не меньше ответов. Астронавт улетает в межзвездную экспедицию и спустя 10 лет возвращается на Землю и узнает, что на Земле прошло не 10, а 127 лет после его отлета. Прежней планеты нет, то есть нет вообще ничего из того, что было привычным астронавту. Города и техника, люди и животные, все стало другим. Астронавт попадает в совершенно незнакомый мир и чуждое ему общество. Он не знает, как теперь обращаться с людьми, и вследствие этого наступает полное одиночество. У него не получается приспособиться к новой жизни, не ладится отношения с близкими по духу людьми, отношения с некоторыми женщинами, которых он привлекает своей однородностью, не дают ничего, кроме пронизывающей каждую строчку пустоты. Что же произошло с Землей за 127 лет, пока он был в экспедиции? Возникло новое общество, состоящее из мягких и безобидных людей. Теперь Земля, обитатели, события, все идеально. Никто никого не убивает, не ворует. Все добры друг другу и желают того же. Почитайте роман «Возвращение со звезд», он гарантированно увлечет вас на пару вечеров. Я не мог оторваться от погружения в мир человека, который непосильным трудом добился исполнения своей мечты и вдруг осознал, что никто этого никогда не оценит. Его труды бесполезны. Сам он обречен коротать всю свою оставшуюся жизнь в одиночестве. Нужно ли было это возвращение со звезд? Или может путь человека – это постоянное движение только вперед? Короче, как я говорил ранее, в этой книге полно вопросов и еще больше ответов. Главное – уметь их увидеть. Читая «Возвращение со звезд», в наши дни некоторые вещи кажутся очевидными. Например, послушайте небольшой отрывок.
Все послеобеденное время я провел в книжном магазине. Книг не было. Их не печатали уже без малого полсотни лет. А я так истосковался по ним после микрофильмов, составлявших библиотеку на Прометея. Увы, Уже нельзя было рыскать по полкам, взвешивать в руке тома, ощущать их многообещающую тяжесть. Книжный магазин напоминал скорее лабораторию электроники. Книги – кристаллики, запечатанные в ней информацией. Читали их с помощью оптона. Оптон напоминал настоящую книгу только с одной единственной страницей между обложками. От каждого прикосновения на нее появлялась следующая страница текста.
За 40 лет до первых попыток создать электронные книги Станислав Лем уже предсказывал закат бумажных книг. Или вот автор пишет дальше.
Но оптоны употреблялись редко, как сообщил мне продавец-робот. Люди предпочитали лектоны. Те читали вслух, их можно было отрегулировать на любой тембр голоса, произвольный темп и модуляцию.
Здесь Лем уже предсказывает грядущую популярность аудиокнигам. Но все же советская научная фантастика – это не о предсказании будущего, хотя и не без этого. Этот литературный жанр ставит перед собой более серьезные задачи. Готовясь к выпуску, я с большим удовольствием пересмотрел некоторые номера советского журнала «Техника молодежи». Появляется теплая ностальгия. Все эти статьи об электровычислительных машинах, роботах с магнитными проигрывателями для музыки. Приятно видеть, как действительность в некоторых областях обгоняет фантазию. Мне стало интересно, где берет начало вся эта страсть и романтика к технологиям будущего. А все началось с мечты. Она, как первая молния, легкая, ослепительная вспышка, пробивает дорогу основному грозовому разряду, обновляющему мир. Обновить мир хотел и Ленин. Когда у него спросили: «Товарищ Ленин, что делать?» «Мечтать», — ответил тот. Вообще Ленину приписывают много крылатых цитат, к которым он не имел отношения. Например, любая кухарка должна управлять государством, не имеет отношения к Ленину. Он размышлял на эту тему, но итог его рассуждений сводится к совершенно другим выводам. Возможно, так и касательно «мечтать». На заметках журнала «Техника молодежи» романтично погружает нас в историю научной советской фантастики. Первые годы становления власти были невероятно трудными. В 20-е годы почти неосуществимой мечтой казался тогда многим план электрификации России. Но Ленин сделал из этого сперва мечту, а потом и план задания пролетариату. Вождь народов видел мир будущего в электрическом свете. Собственно, так и произошло при его жизни. В деревнях и селах стало появляться электричество, которое генерировалось на электрических станциях. В каждом доме появилась так называемая «лампочка Ильича». Каждый из вас ее видел. В народном фольклоре гуляло крылатое выражение «была коптилка до свеча, теперь лампочка Ильича». Мне кажется, что ранний Советский Союз – это время, когда мечта, безусловно, торжествовала над реальностью. Последние годы жизни прошла встреча Ленина и знаменитого научного фантаста Герберта Уэллса. Вот что он говорит о вожде.
«Какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я не мог увидеть эту Россию будущего. Но невысокий человек в Кремле обладал таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированные. Как поднимается обновленная и счастливая индустриальная коммунистическая держава. И во время разговоров со мной ему почти удалось меня убедить в реальности своего предвидения. Он во всяком случае видит мир будущего, преображенный и потрясенный заново».
В какой-то степени Ленин был первый фантаст при советах. Однако при этой иронии, при мечтах о воплощении скромного плана электрификации, страна перешла к выполнению грандиозной атомной программы по энергетике. От грез Циолковского по освоению Вселенной, к первому луноходу, бороздящему лунной долины, к первому человеку в космосе, первой орбитальной станции. Фантазия. Качество величайшей ценности. Эти слова тоже принадлежат Владимиру Ильичу. Становится очевидно, что научная фантастика не появилась на пустом месте. Она оказалась своеобразным зеркалом развития науки, символом все большего расширения научного познания мира, показателем деградации религии. Как вы знаете, христианству, иудаизму и исламу при советах было очень трудно. Чем стремительнее развивалась научная мысль, тем больше появлялось авторов, которые хотели успеть за ней и в чем-то опередить. На Западе и на Востоке творили Артур Кларк, Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Сакё Камацу. В Советском Союзе формировалась своя прослойка интеллигенции в научно-фантастических кругах. Станислав Лем, Иван Ефремов, Александр Беляев, Аркадий и Борис Стругацкие. Я люблю конкретику, особенно разбирая какую-то новую тему. попробую сформулировать все-таки, что такое научная фантастика. Научная фантастика — это литературный жанр, сюжет которого развивается вокруг события, ставшего возможным в результате вымышленных научных открытий и технологий. Однако под это определение могут попадать и другие, схожие жанры, скажем, утопия. Поэтому стоит провести одну важную черту. В научной фантастике вымышленный мир пытается уподобиться реальному, а не наоборот. Человеческий опыт искажается так, чтобы гиперболизировать некоторые свои черты. Говоря простым языком, научная фантастика – это летопись сбывшегося будущего. Сбывшегося ли? Зафиксировать, когда появились первые попытки осмыслить технику как неотъемлемую часть будущего, достаточно сложно. Скажем, идея искусственного спутника в ее чистом виде появилась еще в рассказе Эдварда Хойла «Кирпичная луна» в 1870 году. В морях и океанах постоянно пропадают корабли, гибнут моряки, и все из-за навигационных ошибок. Автор фантазирует: как было бы хорошо, если бы на небе появилась вторая луна, в то время как настоящая луна спрятана за тучами или невидима. Моряки могли бы ориентироваться по этой луне и определять свое местонахождение в океане. Однако, если углубляться в поисках, то проявление научной фантастики можно найти и в Ренессансе, и классицизме, и Просвещении. Например, в средневековой европейской новелле можно встретить описание грешного епископа, которого обезглавили по воле Христа и чья кровь впиталась в мраморный пол. Или в другой новелле правитель империи роняет кубок с вином, и прежде чем тот успеет разлиться, видит, как в его империи происходит десятилетие. Таких примеров много, и это не просто метаморфозы, как в сказке или мифе, где дерево может превратиться в мрамор. В средневековом рассказе мрамор может вести себя как дерево, оставаясь при этом мрамором. Время может течь с разной скоростью. Но это небольшое отступление. Вернемся к советской фантастике. Ее корни начинаются, как я уже писал выше, в 20-х годах 20 века. Пионерами этого жанра были Александр Грин, Алексей Толстой, Александр Беляев. Кстати, Михаила Булгакова или Андрея Платонова тоже в свое время относили к писателям-фантастам. Первая волна фантастов была ответом на социальные изменения, ведь формировалась новая жизнь и новый человек. Однако правящая элита очень быстро взяла все под свой контроль. В 30-х-40-х годах подошла очередь второй волны. Здесь уже научная фантастика решает вполне конкретные задачи. Популяризация современных достижений, науки и техники, их развитие и применение в недалеком будущем. В основном речь шла о сельском и промышленном хозяйствах. Под давлением советов фантазия авторов контролировалась и была сильно ограничена. Вообще, этот период был создан искусственно и, можно сказать, не оставил в истории значимых произведений. И вот в 50-х годах наступает переломный момент после выхода романа «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Это своего рода синтез социальных и философских размышлений автора о далеком будущем. На Земле уже нет границ, все народы слились в одну семью, пустыни расцвели, нет катаклизмов. Одним словом, рай на планете наступил. Но человек все равно устремляется к звездам, навстречу удивительным и неведанным цивилизациям. Автор исследует тему достижения человеком счастья. Наверное, вся литература, философия, культура и искусство исследуют именно этот вопрос. Ефремов пытается найти ответ через достижение науки и техники. Однако ответ очевиден. Достигнуть счастья можно только через духовное самосовершенствование. Если вы не читали этот роман, обязательно сделайте это. «Туманность Андромеды» – хороший пример советской научной фантастики в ее чистом проявлении. И вот 12 апреля 1961 года в космическое пространство устремляется первый в мире человек – Юрий Гагарин.
Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой. Можно ли мечтать о большем?
Полет Гагарина в космос определенно повлиял не только на науку, но и литературу. Начинаются серьезные перемены. Эти перемены приходят с такими именами, как Борис и Аркадий Стругацкие. Исследователи отмечают, что именно в творчестве Стругацких совершился переход от фантастики, как средства пропаганды научных идей, к научной фантастике, как литературе. Стругацкие первыми среди писателей-фантастов Советского Союза начали трактовать фантастическую идею не как цель, а лишь как средство для лучшего выявления чувств, характеров, мыслей своих героев. И именно в этот период советская фантастика становится нашим всем для жителей Советов. Было очень мало сатиры, философии, совсем не было утопии, антиутопии. Фантастика брала это все на себя. И в какой-то степени Стругацкие и были нашим всем по той причине, что замещали все, чего не хватало в литературе. Стоит отметить, делали они это превосходно. Мне многое в них нравится. Например, у них получилось склонить читателя сперва полюбить, а потом возненавидеть коммунизм. У них была любопытная идея прогрессора, который летает с планеты на планету и устанавливает там демократические режимы. Это теперь на самом деле происходит на Земле, когда большая, сильная страна вторгается в маленькую и начинает наводить порядок. А еще Стругацкие хорошо понимали, что человек физически неизменяем. Он такой, какой он есть, уже не совершенствуется. Разве что начнут заменять его частями, что тоже начинает воплощаться в жизнь. В какой-то момент в литературных кругах начали звучать призывы, что пора освобождать этот жанр от науки. Якобы она оказывает тормозящее влияние на фантастический жанр. Однако, вспоминая, как она возникла, как зеркало развития науки, попытка разделить фантастику и науку оказалась архаичной. Отделить науку и фантастику значило бы возвратиться к фантазиям дорелигиозного мира, вернуться к кострам в пещерах палеолита, где охотники пугали слушателей историями о крылатых драконах и магических единорогах. Можно сказать, что наступившая эпоха метамодернизма все-таки взяла свое, и подобно мясорубке перекрутила в себе и фантастику, и науку, и все те идеи, озвученные выше, сделав из этого фарш и пожарив котлету. Сегодня нарушается логика, причинность, диалектика. Герои этой фантастики уже летают на драконах, попадают в нереальное общество на какие-нибудь первобытные планеты, сами при этом обращаются в дикарей. Но в те далекие советские годы в определенный момент наступило разочарование в науке. И даже не в смысле ее могущества или возможности новых открытий, а скорее разочарование в гуманизме. Без соответствующих философских доктрин наука не способна быть силой, которая служит во благо лучшего общества. Вместо райских садов, бесконечной энергии, отсутствия голода и болезней мы получаем лишь печальные прогнозы ученых о загрязнении нашего единственного дома. И одно дело ожидать, как наш маленький дом вращается вокруг солнца в тепле и радости, и другое дело видеть, как он загрязняется отходами атомной промышленности. Освоение космоса принесло глубочайшее разочарование, ведь сразу стало понятно, что на Марсе будут яблони цвести, превратилось в чистую фантастику. И вот тут призадумались об уникальности жизни, вернулись к библейской концепции. Получилось, что Бог сотворил жизнь, Адама и Еву, сотворил все космическое пространство для нас, находящихся на Земле. Условно мы уперлись в закрытую дверь. Выяснилось, что в Солнечной системе ничего нет, хотя еще до сих пор пытаются найти хотя бы какую-то амебную жизнь. И вы знаете, у Андрея Платонова проскакивает любопытная мысль. Один из его персонажей говорит: «Ты думаешь, Ленин зря лежит в мавзолее? Науку дожидается». То есть персонаж был совершенно уверен, что он полежит, а потом его воскресят. Науку невозможно отделить от научной фантастики. Это превратится в другой жанр.
Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести.
Хочу выделить четыре главные темы, которые исследовала и затрагивала научная фантастика советского периода. Собственно, если вы более или менее знакомы с историей советского периода, то быстро поймете, что каждая из этих тем – отражение общественных волнений. Первая тема – начать революцию и искоренить социальное неравенство. Первые фантастические произведения мало отличались от других книг, написанных на волне революционного подъема. Авторы и персонажи книг рвались устроить революцию и привести общество к равноправию, где угодно, будь то соседняя страна или соседняя планета. Вторая тема – контакт и культурный обмен с другими цивилизациями. Тема поднималась в преддверии запуска первых космических спутников – полета Гагарина в космос. Люди ожидали контакта с пришельцами. Дальше можно отметить нравственный выбор. Так, следом за первым человеком в космическом пространстве стали появляться первые рассуждения о проблеме этики взаимодействия с внеземными цивилизациями. Эту идею можно увидеть практически во всех произведениях братьев Стругацких. Даже решив проблему нехватки ресурсов, человек не может наладить дипломатические и культурные контакты с инопланетными существами. Ну и четвертая, самая острая тема – экологическая катастрофа. Возможно, как предчувствие Чернобыльской катастрофы. Возможно, как недоверие к идее бесконечной энергии в виде атомной промышленности. Ведь ничего не дается нам бесплатно, за все приходится платить. Постапокалиптические сюжеты долгое время оставались западной темой, и произведения, написанные в этом направлении, подвергались критике советских рецензентов. В 70-е годы Стругацкие рассказали о технологической и экологической катастрофе в повести «Пикник на обочине». Позже она ляжет в основу сценария фильма Тарковского «Сталкер». Массовый читатель и зритель начинает задумываться, а действительно ли наука способна сделать жизнь счастливее, или у нее есть и обратная сторона медали. А потом произошла авария на Чернобыльской атомной станции. Чуть позже развалился Советский Союз. Космос из великой мечты сначала превратился в рабочую рутину, а после стал причиной многих разочарований. Научная фантастика была необходима Советскому Союзу. Ведь всего за одно поколение страна прошла путь от езды на повозках, заряженных тройкой, по бесконечным просторам Родины, до созерцания на экране движения лунохода по бесконечным лунным пейзажам. Людям нужно было как-то объяснить, что произошло, что происходит и куда все движется. Нужно было вдохновлять новых строителей коммунизма к свершениям, дальним полетам, глубинным погружениям. Наверное, советская научная фантастика невозможна была бы без существования самого Советского Союза, как невозможно существование фантастики без науки. Мне вспоминается фильм путешественницы Марии Галкиной, которая в формате видеоблога снимала свои сольные путешествия по России. И вот где-то на севере, вдалеке от цивилизации, она набрела на избушку одинокого мужчины, одного из вымирающих этносов. Он уже, находясь в достаточно преклонном возрасте, ведя отшельнический образ жизни, с воодушевлением делился с Марией воспоминаниями о былых временах. Показывал обломки алюминиевых ракетных ступеней, которые находил в тайге, показывал старые и уже пожелтевшие научно-фантастические книги, демонстрировал свои чертежи и идеи покорения космического пространства. Мне кажется, советская научная фантастика осталась где-то там, на покрытых пылью космодромах, в опустевших кабинетах научно-исследовательских институтов и в сердцах людей, которые верили и мечтали. Для меня советская научная фантастика – это доказательство того, что если человек что-то хочет сказать, он найдет возможность это сказать. Это был «Дилетант» – простой подкаст о сложном искусстве.
Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.